Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Отцовская любовь». Большинство христиан знает, что Библия говорит о великой Божьей любви к своим детям. Тем не менее, даже за многие годы верного хождения с Иисусом многие так и не научились принимать эту великую любовь. Печальный факт состоит в том, что среди преданных Богу христиан есть такие, которые ни разу еще не испытывали славное ощущение любви Отчей и благословения ее познания. Ничто более не огорчает так сердце Божье, как это. Исходя из опыта моего многолетнего служения, я выделил три главных препятствия, не дающие христианам в полной мере ощутить ту особую любовь, которая питает к нам наш Небесный Отец. Первое. Многие христиане на самом деле не верят тому, что Бог говорит о себе. Обратите внимание, как Бог охарактеризовал себя Моисею. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Вот основные черты Бога, которые Бог хотел показать Моисею. Он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостливый. Нам много проповедовали об этом, и действительно, Библия почти на каждой своей странице говорит о том, насколько исполнено любви и милости Божье сердце к нам. И однако же, когда мы увязаем в болоте наших испытаний и скорбей, мы часто забываем о том, что Бог сказал сам о себе. Если бы мы только могли вспомнить об этих истинах в такие времена, наша душа получила бы такую необходимую ей в этот момент уверенность. Писание повторяет о Господе снова и снова, что Он милосерден, готов прощать в любое время, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостлив ко всем, призывающим Тебя. Терпелив с нами, полон любви и милости, много щедрот Твоих, Господи, щедрот Его на всех делах Его, Господь весьма милосерд и сострадателен. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостлив. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостлив, и сожалеет о бедствии. Когда мы молимся, мы должны обращать внимание на то, какое представление о Боге мы вносим в Его присутствие. Господь желает, чтобы мы приближались к Нему в полной уверенности, что Он любит нас. И Он желает, чтобы мы знали, что Он в точности таков, как говорит о себе. По этой причине сатана будет пытаться сделать нам то же, что он сделал Иову. Он внушил Иову извращенное представление об отце. И Иов в период своих великих страданий поверил этой лжи. Он начал обвинять отца, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатлено беззаконие мое, и ты закрыл бы мою вину. Другими словами, Бог, ты кладешь все мои грехи в свиток и сохраняешь их для того, чтобы затем судить меня. Они нарастают с каждым днем, и однажды ты предъявишь их мне. Такое же представление о нашем Небесном Отце имеют и сегодня некоторые из нас. Глубоко в душе они боятся, что Он только и ждет того, чтобы они упали, чтобы затем осудить их. Легко видеть, насколько извращенным является такое представление о Боге. На самом деле, Бог вовсе не подстерегал Иова, наоборот. Господь был настолько исполнен любви к своему слуге, что даже хвалился Иовом перед всем небом и адом. Он сказал сатане: «Видел ли ты когда-либо такого человека, как этот, который так сильно любит меня? Раб мой Иов – праведный человек, без лукавства». Возлюбленные, очень прошу вас помнить об этом всегда, когда вы приходите в Божье присутствие с опущенной главой. Вы можете идти к нему с мыслями, что вы подвели его, однако на самом деле он хвалится вами. Он говорит всем ангелам: «Посмотрите на раба моего. Когда бы он ни падал, он всегда взывает ко мне. Это так радует мое сердце и обращает к нему». Отец имеет любовь двух видов: общую любовь ко всем грешникам и особую любовь к своим детям. Бог любит человечество общей любовью, которая стремится привлечь каждого к себе. Однако в сердце Божьем есть также и другой вид любви – особенная любовь к Его детям. У Господа всегда был особенно избранный народ, который Он отделил для Себя и которому являет Свою великую любовь. В Ветхом Завете Израиль был единственным объектом этой особенной любви, как написано: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим». Бог обращал эти особенные слова в адрес Израиля. Сегодня, если вы были приняты в Божью семью через Христа, то вы должны знать, насколько вы дороги Ему. Вы – объект особенной любви Отца, которую Он питает к Своим детям, и к вам обращены такие Его слова: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, очень важно никогда не ставить Божьи суды выше Его любви. В периоды вашей слабости и падений сатана будет бить вас каждым стихом, который только есть в Писании, который говорит о гневе Божьем за грех. И, конечно же, это правда. Бог судит нераскаянный грех. Однако сатана извращает смысл стихов Писания, таких как приведенные ниже, чтобы вселить страх в вашу душу. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния» или «Кто может стоять пред Господом сим святым Богом?» У каждого из этих стихов есть контекст, объясняющий их истинный смысл. В каждом из них Бог обращается к мятежному, лицемерному народу. Он говорил тогда Израилю: «В вашем нынешнем состоянии я не могу благословить вас, потому что вы не хотите просить меня о милости и прощении». Эти суровые слова никогда не относились к его детям, которые каются и покрыты кровью Христа. Наш Отец благоволит каждому, кто обращается к Нему в покаянии. Второе. Мы часто неспокойно воспринимаем тот факт, что Бог знает, что для нас лучше. Иногда бывает, что Бог отнимает от нас что-то. Также иногда бывает, что мы молимся о чем-то, в чем, как нам кажется, мы имеем нужду, но Бог нам не дает это. В обоих случаях, как написано, Господь знает путь праведных. И однажды все это обернется нам в пользу и для пользы Царства. Самое настоящее наслаждение в жизни можно получить, лишь выполняя совершенную волю Божью, пребывая в Его совершенной воле, исполняя Его труд, живя Его водительством. Однако наша плоть постоянно воюет против нас, внушая нам, что только мы сами знаем, что нужно нам, чтобы преуспеть в жизни и быть счастливыми. Истина заключается в том, что Бог еще никогда ничего не отнимал у своего дитя, кроме как для цели, имеющей вечное значение. Лучшего Божьего бояться не следует, ведь это то, что в итоге наиболее насытит нашу душу. Господь не только знает, что лучше для нас, но также и желает, чтобы мы имели Его духовное благословение. Если мы по-настоящему верим в это, какой же внутренний мир, покой и радость будем мы иметь? Мы тогда не будем печалиться о необходимости расстаться с какими-то вещами. Мы будем понимать, что если Господь отнимает что-то у меня, это должно означать, что Он хочет дать мне что-то, приносящее жизнь. А потом будем просить Господа, чтобы дал силы сказать: «Отец мой знает лучше». И я спрашиваю вас, каким же образом Иов в итоге обрел покой души? Он убедил себя в том, что Бог знает, что делает, и что все находится под его божественным контролем. Иов произнес такие известные слова: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». Возможно, в этот самый момент вы задаетесь вопросом: отвергнет ли Бог меня, если я не смогу держаться того лучшего, что Он приготовил для меня? Я знаю, что я несовершенен. Означает ли это, что я упущу что-то лучшее, что Он приготовил для меня? Что, если я сделаю что-то не так? Тогда что, я лишусь всех обетований Божьих, и мне придется довольствоваться не самым лучшим, что Он для меня приготовил? Ответ прост: ни в коем случае. Я хочу показать вам прекрасный пример в подтверждении того факта, что на Божьи вечные цели не могут оказать влияние никакие наши слабости или наши неудачи. Если ваше сердце право перед Богом, то есть если вы постоянно обращаетесь к Нему и ищете Его, тогда ничто не в силах изменить его планы для вас. Посмотрите, как милостливо поступил Господь с Ефремом, который навел поношение на него. Как написано: «Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец мой». Ефрем был самым большим коленом Израилевым и народом, который был ближе всего к сердцу Божьему. У Господа был вечный план для этого благословенного племени, однако Ефрем продолжал отступать от него и огорчать его. Этот народ грешил против света и благодати больше, чем кто-либо другой в Израиле. И что, оставил ли Господь грешного Ефрема? Как раз наоборот. Бог сказал, что Ефрем будет освобожден и искуплен. Они будут напитаны туком, что символизирует величайшее Божье благословение. Что же такого Бог увидел в Ефреме, что сказал о нем такое? У него было раскаянное сердце, то есть стыд за свой грех и желание вернуться к Господу. Несмотря на все их неудачи, эта одна особенность сделала их близкими сердцу Божьему. Они каждый раз глубоко реагировали на пророческое слово, когда бы оно ни выходило для них. И когда они были обличены, они оплакивали свой грех. В момент самого крайнего их отступления Бог сказал: «Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем, внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним», — говорит Господь. Бог говорит здесь: «Несмотря на недостатки и падение Ефрема, я вижу в нем кающееся сердце, и я не отниму от него милость мою. Мой вечный замысел о Ефреме будет осуществляться и далее так, как я запланировал». Точно так же, возлюбленные, Бог исполнит все свои замыслы о вас, какой бы тяжелой ни была ваша борьба. Он спланировал ваше будущее, исходя из самых лучших намерений о вас. Мы не можем судить о Божьем вечном замысле о нас, потому что мы чувствуем или думаем. Временами каждый из нас становится настолько сосредоточенным на своих собственных неудачах или слабостях, что теряет способность правильного суждения. Бог говорит нам: «Доверься моему слову о моей правде, о том, что я милостливый, любящий отец, много вложивший в тебя, а потому не собирающийся так просто отпускать тебя. Ты мое любимое дитя, и я избавлю тебя в мое время». Неудивительно, что Давид писал: «Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». А также сказано у Иеремии: «Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова – это особое Божие послание к нам сегодня. Бог говорит: «Я не намерен причинять вам зло, судить и наказывать вас. Моя сущность – добрые намерения, ибо я планирую вашу жизнь. Успокойтесь и наблюдайте за тем, как я буду осуществлять ваше избавление. Впитывайте мою любовь к вам». Проще говоря, у нас есть два выбора. Первый – мы можем поверить тому, что Бог говорит о себе, то есть, что Он любит нас и проведет через все наши испытания, что Он открывает и закрывает все двери обстоятельств перед нами, что, когда мы падаем, Он не гневается на нас, а желает исправить нас в своей милости и любви к нам. Или же мы можем поверить в страшные для нас возможности, что Бог позволяет дьяволу обмануть нас и оставил нас на произвол судьбы, то есть бороться в одиночку. Возможно, вы подумали: «Я не вижу особых свидетельств того, что Бог делает что-то, чтобы изменить мои ужасные обстоятельства. Боль моя не видна конца. Я уже так долго жду. Сколько мне еще ждать?» Столько. Сколько потребуется святому и всемогущему Богу сложить вместе все детали Его плана для вас. У него так много мыслей о вас и вашем будущем, что вы их не сможете даже сосчитать. Его слово говорит, что его мысли о нас многочисленнее, чем песчинки в морском песке. Посмотрите, например, Давида, на его упование вопреки обстоятельствам. Бог дал Давиду обетование, что он построит ему дом крепкий, вечное царство, которое будет утверждено навечно. И все испытания Давида, грехи и поношения не смогли изменить его отношение к Божьему замыслу. Даже когда бесчестие пало на голову Давида со стороны его же близких и сыновей, он крепко держался этого Божьего обетования и ни разу не оставил его. Наконец, когда Давид уже состарился, а обетование это вроде бы как и не думал исполняться, он произнес такие слова: «Не так ли, дом мой, у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Он говорит здесь: «Я не вижу пока, чтобы это обетование сбывалось, но я стою на этом Божьем слове, сказанном мне. Он непременно приведет его к осуществлению». Давид пребывал в спокойствии, зная, что Бог знает лучше и исполнит свое слово. Как написано: «Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Третье. Иногда мы считаем слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, что мы можем служить Господу все наши дни с радостью, а не со страхом. Бог желает, чтобы мы были настолько убеждены в Его любви и милости, настолько уверены в том, что Он трудится над тем, чтобы дать нам самое лучшее, чтобы мы пребывали в постоянной радости нашего хождения с Ним. Более того, Он хочет, чтобы наша вера в Его любовь рождала свидетельство радости и надежды. Как написано: «Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Вывел свой народ в радости, избранных своих в веселье. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем, а праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости». Вы можете спросить: могу ли я постоянно с радостью и весельем нести мое служение Господу? Многие христиане считают, что радость длится ровно столько, сколько длится периоды духовного обновления или же до тех пор, пока у них в жизни все идет хорошо. Но это не соответствует тому, что говорит Исаия: «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». Возлюбленные, мы с вами есть этот небесный Иерусалим. Мы живем для него с духом радости и ликования, ибо наш любящий Отец дал нам твердое, как скала, основание нашей радости, нашей постоянной радости. Как написано: «Мужайтесь, я победил мир». Я обещаю вам, если вы будете доверять Отцу, вере Его слову о себе, вы увидите, как Его радость польется через всю вашу жизнь. Верьте Его слову, обращенному к вам сегодня. Аминь.
Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной, народ твой молится. О Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, дай силы верными быть до конца, хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. И рада. славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Святая Троица, дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час. Святая Троица, дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».